Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Дух Святой. Личность, природа, служение.
Приветствую, друзья. Приветствую, дорогая церковь. Сегодня мы поговорим о третьей личности Троицы. Поговорим о Духе Святом. Это очень, мне кажется, важная тема, особенно для современной церкви, потому что, с одной стороны, эту тему неправильно представляют сторонники харизматического учения. Они много говорят о Духе Святом, но по большей части неправильно. Они искажают учение о Духе Святом. Реакцией на такое неправильное представление учения о третьей личности Троицы становится замалчивание данного учения. И поэтому можно сказать, что в наши дни наблюдается такой определенный недостаток понимания личности и служения Духа Святого. Сегодня мы рассмотрим 14 вопросов, касающихся пневматологии, учения о Духе Святом. И некоторые из них я сейчас назову для того, чтобы вы имели представление о том, о чем сегодня пойдет речь. Что такое крещение Духом Святым? Что означает исполнение Духом Святым? Как можно угашать и оскорблять Святого Духа? Что такое хула на Духа Святого? И кто может совершить этот грех? Заботится ли Дух Святой о неверующих? Как Дух Святой участвует в нашем служении? Как Дух Святой направляет нас в служении? Об этих и других вопросах пойдет речь в основной части нашего урока. Итак, первый вопрос. Является ли Дух Святой личностью? Мы считаем на основании Писания, что Дух Святой является личностью. Но у данной точки зрения существуют противники. Один из их основных аргументов таков. Дело в том, что в греческом языке слово «пневма» среднего рода. На основании этого они делают вывод, что Дух Святой не является личностью вообще или является личностью, но не такой, как Отец или Сын. Не такой личностью, как Отец или Сын, которые определяются словами мужского рода. Ответить на эту точку зрения мы можем следующее. Несмотря на то, что слово «пневма» среднего рода в Новом Завете, по отношению к нему применяются и местоимения мужского рода. Иоанна 16:13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна 16:14. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 15:26. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». Слово «утешитель» мужского рода. Поэтому мы данный аргумент противников парируем таким вот образом и утверждаем, что Дух Святой является личностью. И в Писании Дух Святой представлен как обладающий всеми необходимыми атрибутами личности. Он наставляет на всякую истину, Иоанна 16:13. Он обличает мир о грехе, Иоанна 16:18. Дух Святой творит чудеса, Деяния 8:39. Дух Святой ходатайствует за нас, Римлянам 8:26. Дух Святой испытывает чувства, не оскорбляйте Духа Святого, Ефесянам 4:30. Дух Святой мыслит, какая мысль у Духа? Римлянам 8:27. Дух Святой обладает волей, Он раздает дары в церкви по своей суверенной воле. 1 Коринфянам 12:11. Вывод. Несомненно, Дух Святой – это личность. Перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос. Является ли Дух Святой Богом? К сожалению, некоторые лжеучителя отвергают данное учение Писания. Иногда и в истинной церкви появляются проповедники, люди, которые также ставят под сомнение божественность третьей личности Троицы. Это очень серьезное заблуждение, это признак необращенного человека. Но мы на основании Писания можем сказать, что Дух Святой – это Бог, равный Отцу и Сыну. И вот почему. Дух Святой обладает атрибутами Бога. Он обладает всеведением. 1 Коринфянам 2, 11-12. Дух Святой обладает вездесущностью. Псалом 138, стих 7-12. Дух Святой обладает всемогуществом. Иов 33:4. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Дух Святой совершил непорочное зачатие, Луки 1:35. Дух Святой – автор Писания, 2 Петра 1:21. Дух Святой участвовал в сотворении мира, Бытие 1:2. В Новом Завете Дух Святой приравнивается к двум личностям Троицы – Отцу и Сыну. Дух Святой назван наравне с Отцом и Сыном, Матфея 28, 19. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Солгать Богу Духу означает солгать Святому Духу. Деяние 5, 3, 4. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Отвергать Христа – это значит отвергать Святого Духа. Матфея 12, 31-32. Бог Сын равен Богу Святому Духу, Иоанна 14-16. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Другого, греческое «аллом», означает другой, но такого же рода, в сущности такой же, имеющий такие же качества и такие же атрибуты, что и Господь Иисус Христос. Следовательно, если мы верим, что Христос – это Бог, то и Дух Святой также Бог. Третий вопрос. Чем служение Духа Святого в Ветхом Завете отличалось от его нынешнего новозаветнего служения? Об этом можно сказать следующее. Прежде всего, в Ветхом Завете служение Духа Святого не имело всемирного характера. Дух Святой действовал в основном в небольшой части мира. Израиль и народы, которые находятся недалеко от Израиля. В Ветхом Завете действие Духа ограничено. Дух Святой не имел всемирного служения. В Новом Завете служение Духа распространилось на весь мир. В Иоанна 16:8 сказано: «Дух обличит мир». До Христа, как мы знаем, не было мирового евангелизма. Служение Духа Святого в основном было сосредоточено, как мы уже сказали, на Ближнем Востоке. После пришествия Христа служение Духа охватило весь мир, что и естественно, потому что Господь повелел ученикам идти и проповедовать Евангелие по всей земле. До Дня Пятидесятницы Дух Святой пребывал в верующих и пребывал на верующих, но его действия отличались от более полного и обильного действия Духа, которое стало совершаться после Дня Пятидесятницы. Ветхозаветные святые были спасены, но не имели такого возрождения, как святые Нового Завета. Да, они были возрождены, они были спасены, но их обращение отличалось от обращения в Новом Завете тем, что они не имели присутствия Духа Святого в такой полноте, как сегодня оно имеется в верующих в век Церкви. Ветхозаветную работу Духа Святого можно назвать предваряющей, а новозаветную – более полной и завершающей по сравнению с первой. Перейдем к четвертому вопросу. Что такое крещение Духом Святым? Крещение Духом Святым – это погружение в тело Христово, которое совершается в момент возрождения. Слово «крещение», греческое «баптидзо», означает «погружение». Погружение и имеется в виду, в нашем понимании, погружение в тело Христово, то есть в церковь. В отношении учения о крещении Святым Духом существует очень распространенное заблуждение. Сторонники харизматических взглядов и еще некоторых подобных им утверждают, что человек сначала получает возрождение, он уже спасен. Потом через какое-то время он получает крещение Духом Святым, и это подтверждается обязательно говорение на непонятных языках, как мы его называем сегодня, неразборчивым лепетом. Это неправильно, это заблуждение, это обман. Истина состоит в следующем. Крещение Духом Святым происходит в момент рождения свыше. То есть нельзя быть спасенным человеком и при этом не крещенным Святым Духом. Невозможно сначала обратиться, а потом креститься Святым Духом. Об этом Писание учит прямо, Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот, кто не имеет Святого Духа, тот не принадлежит ко Христу. Крещение Духом Святым началось в день Пятидесятницы. Все верующие были крещены Духом и помещены им в одно тело церковь. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все наполнены одним Духом. 1 Коринфянам 12:13. Еще раз повторю, друзья, что невозможно быть верующим и некрещенным, то есть не погруженным Духом Святым в тело Христово, в данном случае имеется в виду Вселенская Церковь. Невозможно быть верующим и не принадлежать к телу Христову. Вне тела Христа, вне Вселенской Церкви нет спасения. Поэтому крещение Духом Святым происходит именно в момент обращения человека. Пятый вопрос. Что означает исполнение Духом Святым? На этот счет существует немало заблуждений. Некоторые люди думают, что исполняться Духом Святым – это как будто наполняться чем-то. У тебя меньше Духа Святого, ты исполняешься Духом Святым, у тебя становится его больше и больше и больше. Друзья, это заблуждение. Само слово «исполняться» в оригинале происходит от слова, означающего «наполнять», но означает оно «находиться под контролем». Таким образом, исполняться Духом Святым – это означает находиться под контролем Духа Святого. Свою волю Святой Дух изложил на страницах Писания. Мы верим, что сегодня Бог говорит только через Писание. Поэтому в наши дни исполняться Духом Святым – это значит быть послушным библейскому учению. Только так и больше никак. Исполняться Духом Святым значит быть послушным Слову Божьему. Шестой вопрос. Как можно угашать и оскорблять Духа Святого? Слово Божие говорит нам о том, что мы не должны угашать Духа Святого. Духа не угашайте. 1 Фессалоникийцам 5:19. Угашать, слово переведенное таким образом, в греческом буквально означает гасить огонь. Не угашать Духа Святого – это значит жить благочестиво, стремиться к святости. Грех угашает огонь Святого Духа. Когда мы делаем грех, мы ищем удовольствие в грехе, мы угашаем Святого Духа. Также Писание призывает не оскорблять Святого Духа. Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупление. Огорчает, слово, переведенное таким образом, буквально означает огорчать, горевать. Контекст указывает на то, что Дух Святой оскорбляется, когда верующие лгут, говорят грязные слова друг на друга. Также угашать и оскорблять духа можно одним и тем же повторяющимся грехом. В общем, не угашать и не оскорблять духа – это значит стремиться к благочестию, жить свято, если согрешаешь, раскаиваться и прилагать все усилия для того, чтобы не повторять прежних согрешений. Седьмой вопрос. Что такое хула на Духа Святого и кто может его похулить? В 12 главе Евангелия от Матфея, стих 31-32, мы читаем следующие слова Спасителя. «Поэтому говорю вам, что всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем». Что здесь произошло? Выше по тексту мы видим, что Господь Иисус совершил великое чудо, стих 22-23. «Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давида?» Всем было ясно, что такое чудо можно совершить только силой Божьей. Фарисеи знали, что это действие самого Бога. Они имели полное свидетельство от Духа Святого о том, что Господь Иисус – Спаситель, Мессия Израиля, Сын Давида. И вот имея такое полное свидетельство Духа Святого, указывающее на Иисуса как на единственного Спасителя, Господа и Мессию, фарисеи отреагировали следующим образом, стих 24. «Фарисеи же, услышав это, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Таким образом, они похулили Духа Святого. Что, еще раз повторю, они сделали? Они ясно, четко поняли, что Иисус – единственный путь спасения, что Иисус – Мессия, обещанный Израилю. И, имея такое полное свидетельство Духа, удостоверившись, они осознанно Его отвергли. Кто может похулить Духа Святого? Духа Святого может похулить только неверующий, необращенный человек. Фарисеи были неверующими. Это может сделать необращенный человек, который имел полное свидетельство Духа Святого о Спасителе и отверг его. Что такое хула на Духа Святого? Это отвержение Христа при полном свидетельстве Духа Божьего. Почему за этот грех нет прощения? За этот грех нет прощения, так как это отвержение единственного пути спасения. Кроме этого пути спасения другого нет. Представьте человека, который находится в закрытом помещении, и в этом помещении начался пожар. Выход из помещения – одна единственная дверь. Ему очень ясно и подробно объяснили, что спастись можно только пройдя через эту дверь. Человек все это понял, удостоверился и сказал: «Я проклинаю эту дверь, я ненавижу эту дверь и никогда через нее не выйду». Таким образом, этому человеку нет спасения, и он просто сгорит. Точно так же и грешник, который имеет полное свидетельство Духа Святого, указывающее на Христа как на единственного Спасителя, отвергает это свидетельство, остается один на один со своим грехом перед Богом и не может спастись, потому что вне Христа нет спасения. Очень важно понимать, что верующий человек не может похулить Духа Святого, потому что он уже обратился, и Дух Святой поселился в нем навечно. Надо сказать, что многие богословы считают, что грех, за который нет прощения, могли совершить только современники Христа. Только современники Христа видели великие дела Святого Духа в чудесах, которые совершал наш Господь, исцелял слепых, хромых, немых, воскрешал мертвых. Только современники Христа видели Его, имели такое поразительное, зримое присутствие Сына Божьего на земле. И только они могли при этой полноте свидетельства Духа отвергнуть данное свидетельство. Наши современники не имеют такой полноты, поэтому они, вероятно, и не могут похулить Святого Духа и не могут совершить грех, за который нет прощения. Мы понимаем, что Бог может ожесточить сердце какого-то человека и лишить его спасения, если он упорствует в грехе, если он отвергает Евангелие, но это суверенное право Бога. На нашем человеческом уровне мы должны призывать к покаянию всякого грешника и говорить человеку о том, что если он еще на земле, то он имеет ответственность перед Богом за то, чтобы обратиться ко Христу, покаяться в своих грехах, уверовать в Него и получить вечную жизнь. Вот такая наша ответственность. Восьмой вопрос. Заботится ли Дух Святой о неверующих? Писание говорит о том, что Дух Святой работает со всем живым на земле. Растительный и животный мир, человек поддерживаются в результате трудов Святого Духа. Пошлешь Дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Псалом 103, стих 30. И наоборот, если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, то есть вселенной, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Иов 34, 14, 15. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что Дух Божий заботится, живит, заботится о всем своем творении. И важно понимать, что все живое, как в этом веке, так и в будущем, не способно существовать автономно само по себе. Дар жизни непрерывно передается от Духа Святого, Даятеля жизни, каждому человеку и каждому живому существу. Поэтому мы должны непрестанно благодарить Бога за ежесекундную поддержку нашей жизни, давая общую благодать, давая возможность всему живому существовать. Дух Святой заботится в этом смысле и о неверующих людях. Если бы Дух Божий ничего больше для нас не делал, а только поддерживал нашу физическую жизнь, этого бы уже оказалось более чем достаточно для того, чтобы мы непрестанно благодарили Его за это. Но, как мы увидим далее, Дух Святой совершает для нас еще множество великих дел. Теперь перейдем к рассмотрению девятого вопроса. Как Дух Святой участвует в нашем спасении? Прежде всего, необходимо сказать о том, что Дух Святой возрождает. Возрождение – это мгновенное действие Духа Святого, благодаря которому духовно мертвый человек обретает духовную жизнь. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Иоанна 3:6. Дух животворит, плоть не пользует немало. Иоанна 6:63. Если Дух Святой является постоянным даятелем физической жизни, то логично выглядит и его участие в возрождении, когда он переводит нас из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. Тот, кто воскресит наши тела в будущем, Дух Святой, этот же самый Дух возрождает нас. Также Дух Святой не только возрождает, но и освящает. Освящение – это процесс духовного роста, уподобления Христу, который начинается в момент возрождения, в момент спасения и продолжается до прославления в небесах. С момента спасения Дух Святой начинает свой очищающий труд в нас. Как и обещал Иисус, Он с вами пребывает и в вас будет. Иоанна 14:17. Поселяясь в верующем, Дух обличает его, когда тот согрешает, вспомните Псалом 50. И также Дух вселяет радость, когда мы поступаем по Слову Божьему. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:23. Дух Святой не только ободряет нас, когда мы послушны Библии, и обличает в случае непослушания, но еще и сообщает нам энергию, возможность, силу для победы над грехом, если духом умерщвляете дела плотские. Римлянам 8:13. В общем, если мы живем благочестиво, не впадаем в грех и отвергаем искушения, все это происходит благодаря освящающей работе Духа Святого, которую Он совершает в каждом верующем. Дух Святой не только возрождает и освящает нас, но и сохраняет наше спасение. С самого начала творения работа Духа Святого заключалась в том, чтобы завершать то, что Бог изначально задумал. Когда земля уже была сотворена, но являлась еще безвидной и пустой, именно Дух Божий носился над водою, Бытие 1:2. Дух принял участие в том, чтобы первоначальное творение, хаос, пустота и тьма обрели гармонию, порядок и красоту. Также после того, как Христос пришел на землю, совершил свое служение, умер на кресте, воскрес и вознесся в славу небес, как раз Духу Святому предстояло завершить его работу. С сошествием Духа Святого образовалась церковь. Дух активно созидал первую церковь чудесами и знамениями, утверждая свое слово, очищая церковь от отступников, вспомните Ананию и Сапфиру, и вдохновляя апостолов. Если работа Духа Святого заключалась в завершении трудов Бога Отца и Сына, то и дело спасения грешников здесь ни в коем случае не является исключением. Бог Отец задумал спасение, избрав еще прежде основания мира тех, кого к нему предопределил. Бог Сын совершил дело искупления избранных. Теперь Бог Дух Святой призывает, возрождает предопределенных к спасению и сохраняет их. В Ефесянам 4:30 сказано, что мы запечатлены Духом Святым. Во 2 Коринфянам 1:22 сказано, что Он запечатлил нас и дал залог Духа в сердца наши. Все это указывает на то, что Дух Святой играет важную роль в деле нашего спасения и гарантирует его. Дух Святой гарантирует вечную безопасность спасенных. 10 вопрос. Какова роль Святого Духа в нашем понимании Слова Божьего? Дух Святой играет очень важную роль в этом вопросе. Прежде всего, в момент спасения Дух Святой сверхъестественным образом внушает нам уверенность в том, что все слова Писания подлинны и истинны. Конечно, верующий еще может в чем-то сомневаться, но у него уже есть вот эта особая работа Духа Святого, совершенная в его сердце, которая способствует тому, чтобы он доверял Библии как словам истинного Бога. В Евангелии от Иоанна Господь говорил 10:27: «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы, избранные, верующие, реагируют на Слово Божие, узнают его и повинуются ему. И ключевую роль в этом играет Святой Дух. Он, как и обещал Господь, наставит вас на всякую истину. Иоанна 16:13. Потому что вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 2 Коринфянам 2:12. В общем, Дух Святой убеждает верующего в подлинности Слова Божьего. Поэтому, когда мы благовествуем, нам не нужно заваливать неверующих аргументами, доказывающими то, что Библия – это Слово Божие. Нам не нужно приводить множество археологических, исторических или каких-то других доказательств. Нам нужно просто проповедовать Евангелие. И если человек примет Евангелие благодаря просвещающей работе Духа Святого и возродится, то вместе с принятием Евангелия и вместе с возрождением он получит сверхъестественный дар полного доверия Слову Божьему. Конечно, еще раз скажу, это доверие необходимо развивать в процессе духовного роста. Но в этом случае человеку уже не нужно будет очень много говорить и слишком долго его убеждать. Обобщенно можно сказать следующее. Невозрожденному человеку вы можете привести все археологические и исторические аргументы, которые знаете, и он не доверится Слову Божьему. Никогда не доверится Слову Божьему в полной мере. А возрожденный человек уже имеет особое свидетельство от Духа Святого, которое дает ему внутреннюю убежденность, что Библия – это Слово Божье. И вот для него уже археологические и исторические аргументы будут интересны, потому что он уже имеет доверие к Писанию от Духа Святого. Также Дух Святой открывает истину Слова Божьего верующим. В первой главе послания к Ефесянам апостол Павел молится о том, чтобы верующие познали великие доктрины христианства. Он говорит об избрании, Ефесянам 1 глава, стих 4. Он говорит о предопределении и усыновлении, стих 5. О вечной безопасности верующего, гарантируемой печатью Духа Святого, стих 13-14. И вот, изложив все это прекрасное и славное учение, апостол Павел говорит, что он молится, и он говорит о том, что Дух Святой должен просветить очи сердца верующих, чтобы они приняли, познали, увидели эти великие доктрины Божьи. Например, мы понимаем доктрины благодати глубоко в нашей церкви не потому, что мы лучше других верующих, которым с этим вопросом тяжело, а потому что Дух Святой просветил очи нашего сердца. Дух Святой дал нам такую особую благодать. Как раз произошло то, о чем молился Павел в отношении Ефесян. Вот какова роль Духа Святого в нашем понимании Писания. Бог дает доверие, Дух Святой дает доверие Слову Божьему, и мы принимаем Слово Божие, и дальше в процессе изучения Слова Божьего Дух Святой все более и более по благодати открывает его нам. Следующий вопрос, 11 вопрос. Каким образом Дух Святой способствует служению верующих? Дух Святой играет в этом вопросе очень важную роль, потому что Дух Святой наделяет дарами для служения. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:12. А выше апостол Павел перечисляет дары Духа Святого. Дары распределяет Дух. Каждому из нас в момент спасения дается какой-то дар, один или комбинация из даров, для того, чтобы мы участвовали в деле созидания церкви, для того, чтобы мы служили друг другу, созидая церковь. Дары даются на пользу ближним, на пользу церкви. Дары бывают двух категорий. Дары говорения и дары служения. Христиан, у которых нет хотя бы одного дара, таких христиан не существует. Каждому истинному верующему Дух Святой дает хотя бы один дар или даже еще больше, комбинацию духовных даров для служения и созидания церкви. Также Дух Святой дает силу для служения этими дарами. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Дух Святой играет ключевую роль в том, чтобы наше служение было угодным Богу. Говорят о том, что когда Чарльз Спержен поднимался на кафедру, он неоднократно повторял, едва слышно: «Я верю в Духа Святого, я верю в Духа Святого». Без даров и силы Духа Святого наше служение не сможет принести никакой пользы для Царства Божьего. Мы не сможем ни одного человека привести ко Христу, и сколько бы мы ни проповедовали, мы не сможем способствовать освящению верующих. Всю эту работу спасения грешников и освящения верующих производит Дух Святой через проповедь Слова Божьего. 12-й вопрос, на котором мы остановимся более подробно. Как Дух Святой свидетельствует о близости Бога к Церкви? В ветхозаветные времена Дух Святой являл особую близость Бога к своему народу. 3 Царств 8, 10, 11. Облако наполнило дом Господень. Ну, помните, это произошло во время открытия храма, построенного Соломоном. Облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Это было видимое присутствие Бога со своим народом, указывающее на то, что Бог одобряет служение своего народа. Знаете ли вы, как сегодня Дух Святой демонстрирует особое присутствие Бога в Церкви? Во-первых, это происходит, когда Церковь находится в состоянии особого единства. Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом, 1 Коринфянам 12:13. Именно Дух Святой объединяет различных людей в Церкви. 2 Коринфянам 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Обратите внимание, здесь сказано «общение Святого Духа». Это соответствует объединяющей работе Духа в Церкви. Ефесянам 4:3. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Верующим следует сохранять единство в объединяющем их Духе Святом. Единство Церкви, основанное на библейском учении, говорит о том, что Дух Святой совершает в этой церкви свою особую объединяющую работу, и Бог близок к такой общине. И наоборот, отсутствие единства в истине, ссоры и разделения говорят об обратном. В послании к Галатам Павел противопоставляет дела плоти и плоды духа. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, Галатам 5:29, все это относится к делам плоти. Это свидетельство о том, что человек, община не приближаются к Богу. Господь далек от живущих по плоти. Святой же Дух производит любовь, радость, мир в наших сердцах. Единство в истине внутри поместной церкви говорит о том, что Дух Святой совершает в ней свою прекрасную, объединяющую работу. Во-вторых, очищение церкви свидетельствует об особой близости к Богу. Когда Дух Святой убил Ананию и Сапфиру, вспомните Деяния 5 глава, стих 11, «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Этот страх свидетельствовал о том, что Господь настолько близок к своей церкви, что любой обман и лицемерие невозможно в его присутствии. В 18 главе Евангелия от Матфея Господь говорит о применении церковной дисциплины, и дальше в 20 стихе Он говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Когда церковная дисциплина применяется верно, это свидетельствует об особой близости Христа к церкви. Поэтому мы можем сделать вывод, что Дух Святой заботится о том, чтобы церковь стремилась к святости. Нечестие в церкви оскорбляет, огорчает Духа Святого. И Дух Святой стремится сделать все, чтобы церковь была святой и непорочной. Когда церковь верно применяет церковную дисциплину, когда упорствующие в грехе и нежелающие покаются, обличаются и отлучаются, это говорит о том, что Господь особо близок к такой церкви, и Дух Святой совершает в ней свою прекрасную очищающую работу. В-третьих, Назидание церкви свидетельствует об особой близости к Богу. В Иоанна 14:17 Христос назвал Святого Духа Духом истины. Наставление народа Божьего в истинах Писания – это труд Святого Духа. Святой Дух написал Писание, Слово Божие через своих особых людей. Святой Дух поставил в церкви пастырей, учителей, наделил их даром мудрости, даром знания, чтобы они верно разъясняли Писание. И когда все это происходит, когда в церкви одаренные Божьи люди разъясняют Божье Слово, это говорит о чудесной, прекрасной, восхитительной работе Духа Святого в такой общине, и это указывает на то, что Бог особо близок в этой общине, Он присутствует с ней своим удивительным, восхитительным образом. В-четвертых, защита церкви от заблуждений свидетельствует о ее особой близости к Богу. Помните, как Слово Божие говорит Деяния, 13 глава, о том, что апостол Павел столкнулся с сопротивлением Елимы Волхва, но, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда-сюда, искал вожатого. Вот мы видим здесь, что Павел, исполнившись Духа Святого, совершил такое чудо. Это говорит о том, что Дух Святой заботится о том, чтобы истина торжествовала. И Дух Святой заботится о том, чтобы заблуждения не могли совращать с прямых путей Господних. Поэтому мы можем сказать, что церковь, в которой служители верно и убедительно разъясняют Слово Божие, церковь, в которой служители разоблачают ложные учения, церковь, в которой служители не позволяют ложным учениям доминировать, это церковь, в которой наблюдается особая работа Святого Духа, и это церковь, в которой Господь близок по-особому. В-пятых, утешение церкви свидетельствует об особой близости к Богу. В Иоанна 16:7 Христос называет Духа Святого утешителем. Это одно из ключевых служений Духа Божьего. Утешает Дух Святой через Библию. Когда разъясняется учение Писания, великие доктрины Писания, например, учение о Божьем плане, тогда люди начинают понимать, что все происходящее на земле и в их жизни – это часть неизменного предвечного Божьего плана, который направляется к славе Божьей и к пользе верующих, и тогда они могут преодолевать скорби в смирении, принимая из руки Господней все, что Он им не пошлет. Когда пресвитеры учат о блаженстве грядущего века, Дух Святой убеждает нас в том, что после этой жизни нас ожидает радость встречи со Христом, великое служение Богу в общении с Его народом. И через понимание данных истин мы освобождаемся от страха смерти, давлеющего над всем грешным человечеством. Также Дух Святой может напомнить нам известные истины, чтобы вразумлять и утешать. Если церковь превращает служения, связанные с погребением своих членов, в траур, не освященный надеждой вечной жизни, если люди в общине не обучены истинам, ободряющим в скорбях, и в большинстве своем живут в унынии и депрессии, это свидетельствует об удаленности такой церкви от Бога, и наоборот, церковь, близкая к Богу, утешается Святым Духом и с радостью преодолевает различные земные скорби. 13-й вопрос. Как Дух Святой ходатайствует за нас в молитвах? Слово Божие говорит Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». В своих молитвенных прошениях мы часто проявляем неразумие, по сути, не знаем, о чем молиться. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, трудностями, мы по-человечески просто просим: «Господи, побыстрее нас избавь от этих неприятных моментов нашей жизни». И не всегда мы задумываемся о том, что эти это все нам необходимо для нашего духовного роста. Некоторые люди вообще молятся о том, чтобы Бог удовлетворил их плотские эгоистичные желания. Просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4:3. Разве мало тех, кто просит у Бога богатство, славу и тому подобное? Если бы Господь ответил на их просьбу, они сразу бы употребили полученное для потакания своей плоти, своему эго, не заботясь о деле созидания церкви. Получив просимое, такие люди употребили бы ответ на свою молитву не для роста в святости, а скорее для греха, хвастовства и самолюбования. Поэтому, когда мы молимся об избавлении от проблемы, от скорби, от испытания, Дух Святой может молиться совсем по-другому. Дух Святой может корректировать наши молитвы перед Богом Отцом для нашей же пользы. Например, мы молимся об избавлении от испытания, а Дух Святой молится о том, чтобы мы возрастали через это испытание и усвоили необходимые нам уроки. Мы молимся о богатстве и славе, чтобы употребить все это для своего потакания, для потакания своей греховной плоти. А Дух Святой, несомненно, просит о совсем другом. Уверен, когда мы можем в каком-то случае молиться и просить «дай», Дух Святой может говорить Отцу «не давай». Не давай, а вразумляй. Кто-то молится о богатстве, а Дух Святой, зная его сребролюбивое сердце, молит Отца, поучая его нищетою и различными материальными проблемами. Можно сказать, что Дух Святой корректирует наши молитвы так, чтобы они приносили пользу нашим бессмертным душам, вели к святости, а не к самолюбованию и развлечениям. Оставленные без корректировки, без ходатайственной работы Духа, мы просили бы у Отца многое из того, что нам не полезно и даже крайне вредно. Вы спросите, неужели мы никогда не молимся абсолютно правильно, так чтобы Дух Святой не корректировал наших молитв? Смотрите, друзья, чем более мы знаем Писание и применяем в нашей жизни, чем более мы духовно возрастаем, тем более наши молитвы соответствуют воле Бога, и тем менее их необходимо корректировать Святому Духу. Чем мы менее зрелые, чем мы меньше знаем Писание, чем мы дальше в своих молитвах от воли Божьей, изложенной в Писании, тем более Дух Святой должен корректировать наши молитвы. Но, обобщенно говоря, необходимо сказать следующее. Вообще оставить наши молитвы без корректировки – это, конечно же, плохо. Это, конечно же, плохо для нас. Это невозможно, потому что даже молитвы самого духовно зрелого верующего, из-за того, что мы еще имеем неискупленную плоть, такие молитвы нуждаются в корректировках. Чем более зрелый человек, тем меньше таких корректировок. Чем менее зрелый человек, тем больше таких корректировок. И заканчивая наш урок, мы рассмотрим последний, 14-й вопрос. Как Дух Святой направляет нас в служении? Дух Святой направляет нас в служении через Писание и через обстоятельства. Если мы хотим совершать какое-то служение, мы должны проверять, соответствует ли это служение тому, что говорит Слово Божие. Если это соответствует тому, что говорит Слово Божие, значит, первый момент у нас уже есть. Второй момент. Если у нас возможность осуществить то, что мы намереваемся осуществить на основании Слова Божьего. Если такая возможность есть, значит явно, что Дух Святой открывает перед нами двери в этом служении. Если возможности такой нет, значит Дух Святой пока в этом направлении нам трудиться не дает. Два ключевых момента. Писание и обстоятельства. Если нет соответствия Писанию, значит, это служение не от Духа Святого. Если есть соответствие, тогда смотрим на обстоятельства. Если и обстоятельства позволяют, значит, в данный момент Господь Духом Святым ведет нас к тому, чтобы мы совершали какое-то служение. Конечно же, все это должно делаться в единстве со святыми церкви, чтобы не приводило к разделениям, к конфронтации, потому что Дух Святой также заботится и о единстве народа Божьего.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!